Здравствуйте, друзья! Слушатели, вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать, исследовать каждый живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, говорил сам Христос, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне. Так что будем исследовать и изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона с вами Александр Захария. Я рад встретиться с вами. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в испанскую радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете нам звонить по следующему телефону 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, друзья, как всегда, краткий обзор ваших писем. Сегодня, друзья, у нас письмо из Костромы, и пишет его Григорий Иванович, который, между прочим, говорит так: «Александр, я уже несколько лет подряд слушаю ваши программы и совсем недавно понял, что же хочет сказать текст из Евангелия Иоанна 7 главы, 38 стих. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Да, реки воды живой должны текти из нашей жизни, говорит Григорий Иванович, и потом пишет: «Мы не являемся благословением, а наоборот, мы часто являемся или же преткновением, или же еще чем-то. Александр, мне уже 34 года, и я много пережил. Хотелось бы, чтобы мои дети и все мои знакомые и родные могли увидеть во мне именно эти реки живой воды, и чтобы могли утолить свою жажду духовную. С радостью слушаю ваши комментарии и пояснения, и ожидаю вас с этой стороны эфира ежедневно. С уважением, Григорий Иванович, город Кострома». Григорий Иванович, благодарим вас за ваше письмо, за ваши комментарии и за ваши заметки интересные из Слова Божьего. Да, так и написано, слушатели, в Евангелии от Иоанна в 7 главе: «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Что это за реки, друзья радиослушатели? Посмотрите, как естественно здесь текут реки. Не нужно никакого насоса, никакого машинного оборудования или давления воды. От верующего не требуется никакого особого волнения или усилия. От него тихо и спокойно должны исходить влияния лучшего рода. Случалось ли вам, услышав утром грохот, шум, крики, звуки труб и барабанов, и спросив, что это значит, получить ответ: «Солнце восходит и создает этот шум, чтобы весь мир заметил его»? Конечно, нет. Солнце светит, не сообщая об этом никому. Оно тихо всходит и заходит. Так, друзья, и истинный христианин. От него исходят в мир потоки благословения, но он далек от того, чтобы требовать внимания к себе, потому что даже не сознает, какое благословение он излучает. Обратите внимание, что здесь говорится не об одной реке, а именно о реках, то есть во множественном числе. Вы, может быть, скажете: «Ах, я еще очень далек от этого, не мне это не для меня написано». Тогда, слушатели, тогда Бог, по крайней мере, достиг того, что вы уже сознаете и признаете свой недостаток и сожалеете об этом. Кто начинает сознавать свой недостаток, того Господь поведет дальше, друзья радиослушатели. Дух жизни, исходящий от вас, может быть похож всего лишь на журчащий ручеек. Но если вы признаете это, вы на пути к большему благословению. О, если бы все признающие себя последователями Христами были такими источниками, хотя бы маленькими ручейками. Эти реки должны течь постоянно, а не так, как некоторые источники, один раз выбиться и снова быстро иссякнуть, как некоторые реки, которые бывают в пустынях или в степях. Часто я проезжаю именно по таким рекам, которые так и называются «сухие реки». И везде, где бы я ни был, на разных языках мы встречаем именно такие реки «сухие». То есть лишь кое-где мы видим немножечко воды, а все остальное сухое. Так очень часто бывает, слушатели, с нами. Мы сухие реки. Летом или зимой, днем или ночью, где бы христианин ни был, он должен быть благословением, друзья. Не сухим каким-то, не чем-то отрицательным, а именно благословением. Бог дает, слушатели, Бог дает для прославления торжества не какие-нибудь незначительные дары, а именно Духа Божьего без меры, если мы попросим. Божья великая щедрость проявляется в Его детях. Пусть Господь благословит вас, уважаемый Григорий Иванович, в поисках этой воды живой, чтобы она наполнила вас и чтобы вы, в свою очередь, были рекой воды живой. Рекой, которая течет для благословения для всех тех, кто окружает вас. Друзья, вы только что прослушали наш краткий комментарий к письму из Костромы, к письму Григория Ивановича. Ну а теперь, как всегда, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Я приглашаю всех вас оставаться, чтобы вместе с нами изучать, исследовать Священное Писание, книгу Библию. Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу. Я рад был с вами встретиться в этой первой нашей части этой программы, где мы всегда делаем краткий обзор ваших писем, которые в самом деле являются великим благословением и ободрением для, я уверен, для многих и многих. А теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии. Если вы присутствовали на прошлой лекции, вы, наверное, помните, что я сказал, что сегодня мы начинаем новый отдел. Это новый отдел из второго послания апостола Павла к Коринфянам. Пожалуйста, откройте ваши Библии в Новом Завете, именно на втором послании апостола Павла к Коринфянам. Это первая глава. И как всегда, начиная это новое изучение, новый отдел в Слове Божьем, я прошу Божьего благословения, чтобы Он открыл нам свои великие благословения и истины для нашей жизни. Поэтому я прошу и вас присоединиться к молитве. Попросим у Господа этого благословения. Милосердный Отец наш Небесный, мы вновь приходим к Тебе с благодарностью за обилие духовных благословений, которые Ты посылаешь всем любящим Тебя. Помоги нам глубже познать Слово Твое. И сегодня, когда мы приступаем к изучению этого второго послания Коринфянам, помоги нам. Благослови наш ум, наше сердце, наши души для принятия Твоих откровений. Ведь мы без Тебя ничто, Господи. Помоги нам. Мы просим все это в имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Друзья, сегодня мы приоткроем дверь второго послания апостола Павла Коринфянам. В этом послании мы познакомимся ближе с личностью великого апостола Павла, хотя мы уже не раз говорили о нем, но все же, слушатели, мы должны и больше сегодня взять из этих уроков для нашей жизни. Служение Павла было нелегким. Весь безбожный мир, кажется, восстал против него, но он не пошатнулся и не упал под его напором. Он укреплялся, действующий в нем благодатью Божьей. Недавно, как вы помните, мы окончили первое послание Коринфянам. Это было очень важное послание. Оно имело дело с церковью. Если бы мы не имели этого послания, мы не знали бы многое из того, как устраивать внутреннюю жизнь церкви и ее правление. Не знали бы много о том, как церковь должна вести себя в этом мире. Но сегодня мы приходим ко второму посланию Коринфянам, и здесь мы тоже увидим величайшее поучение для нас. Я признаюсь вам, что чувствую себя не в состоянии открыть вам все глубины, сокрытые в этом послании. И оно, видимо, так и есть, друзья. Сколько бы мы ни черпали из этого послания или из других мест Священного Писания, мы никогда не окончим черпать эти великие благословения Божьи и эти поучения для нас. Только Дух Божий может совершить это для нас, открывая все новое и новое. Это трудное послание. Апостол написал его незадолго после первого послания Коринфянам. В Ефесе он был занят великим служением. Он говорил: «Ибо для меня отверсто великое и широкая дверь, и противников много». Вы знаете, город Эфес был для него плацдармом для проповеди Евангелия. Отсюда Евангелие распространялось быстрее по всей Малой Азии, чем из какого-либо другого места. Апостол Павел не мог оставить это место и пойти в Коринф, где начатая им церковь переживала свой младенческий возраст и была наполнена плотскими христианами-младенцами во Христе. Они хотели, чтобы Павел пришел к ним. Они нуждались в проявлении к ним внимания. Они нуждались, чтобы их кормили. Они плакали. И когда Павел замедлил к ним прийти, они чувствовали глубокую-глубокую боль. Сотрудник апостола Павла, Тит, был послан к ним на служение. И он, возвращаясь от них к Павлу, нес хорошее известие о них. В то время Павел оставил Ефес, пришел в Троаду и, не найдя Тита, отправился оттуда в Македонию, где он и встретил его. Тит утешил его известием, что коринфяне поступают так, как Павел повелел им. Тогда Павел написал это послание коринфянам. В нем он открыл им свое сердце, и мы через это послание имеем возможность ближе познакомиться с апостолом. В первых двух стихах первой главы мы имеем, так сказать, введение в послание. Потом вся глава посвящается Божьему утешению для христиан. Разрешите прочитать мне первых два стиха из этой главы. Если у вас нет Библии, следите, пожалуйста, за ходом чтения. Написано: «Павел, волею Божью, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, церкви Божьей, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи». Павел пишет со властью апостола, с убеждением. Глубокое убеждение и верность Иисусу Христу – это то, что придает словам говорящего авторитет и силу. Если христианин, призванный к служению Словом Божьим, не говорит его с глубоким убеждением и силой, он не может исполнять этого служения. Если вы не имеете глубокого убеждения в верности передаваемых вами слов, если у вас нет верности Христу до смерти, тогда лучше оставьте это служение и предоставьте его другому. В ранней церкви во время преследований верующие взывали: «О Господи, Ты наш Бог!» Если вы не уверены, что Христос есть Бог, тогда у вас нет уверенности ни в чем. Они были убеждены в Слове Божьем и полагались на Него все время. И вот апостол Павел волею Божью был апостолом Иисуса Христа, и он силой этого авторитета говорит коринфским верующим: «Мой друг, вы не можете пойти в вашем служении дальше воли Божьей. Она есть авторитетом для вас. Если то, что вы делаете, согласно с волей Божьей, тогда вы можете быть спокойны. Если вы находитесь в воле Божьей, кто бы это ни были и где бы вы ни были, вы находитесь в чудном, славном месте». Будь ли то больница или тюрьма, лучше быть там, чем выйти из воли Божьей, друзья. Если вы находитесь в воле Божьей, это является доказательством вашей верности Богу. Быть верным Богу значит много больше самых великих подвигов и любых мирских успехов, друзья. Уважаемые слушатели, мы подошли к середине нашей программы, и здесь я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». И мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира. Итак, продолжаем наше путешествие по страницам книг Библии. Хотя разрешите сказать, что если у вас еще нет по каким-то причинам Слова Божьего, Библии, у себя дома, и вы решили изучать его систематически, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся его выслать вам. Пишите на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захарья, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания, и мы постараемся ее выслать вам чем побыстрее. Только что выше я говорил о том, что апостол Павел был полностью в воле Божьей. И я сказал, что лучше быть в больнице или же в тюрьме, лучше быть там, чем выйти из воли Божьей. Если мы находимся в воле Божьей, это является доказательством нашей верности к Нему. Быть верным Богу, друзья, значит много-много больше самых великих подвигов и любых мирских успехов. И вот апостол Павел говорит: «Волею Божью, апостол Иисуса Христа». Заметьте, «волею Божью, апостол Иисуса Христа». И потом добавляет: «И Тимофей, брат». Он ваш и мой брат во Христе, друзья радиослушатели. Какие прекрасные слова, не правда ли? Из далекой глубины древности к нам приходят как бы живые братья: апостол Павел, брат Тимофей и так далее. Он ваш и мой брат во Христе. В другом месте, когда Павел пишет к Тимофею, он называет его истинным сыном в вере. Но когда он пишет церкви, он ставит Тимофея на одном уровне с собой. И дальше он говорит «церкви Божьей». Это Божья церковь, о которой здесь говорится. Это не ваша церковь. Это не церковь какой-то деноминации. Это не церковь какое-то название человека, как иногда сегодня бывает. Нет, друзья, это Божья церковь, о которой здесь говорится. Я иногда слышу, как люди говорят «моя церковь», и они обращаются в ней соответственно тому, что говорят. Они забывают, что это церковь Божья, церковь Господа Иисуса Христа, которую Он купил своей кровью. И ввиду того, что Он заплатил дорогую цену за нее, нам лучше не быть дешевыми христианами, проявляющими нашу маленькую волю в Его церкви. Не будем забывать, что это церковь Божья. Это не моя и не ваша церковь. Так что осторожно, друзья радиослушатели, осторожно, когда мы говорим об этом. Эта церковь была в Коринфе. Она может быть и в вашей местности. Это Божья церковь. Вот что апостол Павел говорит: «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе». Он расширяет ее на всю Ахайю, потому что везде, везде, куда заходило Евангелие в те дни, оно заносилось туда его свидетелями, которые передавали его другим. Я когда-то проезжал по этим местам. Красивая, чудная страна. Теперь это южная часть Греции. Там самые красивые виноградники из всех, какие мне только приходилось видеть. И что за чудные там цветы. Я могу видеть ранних христиан, некогда живших в грехах в Коринфе. Но однажды пришел апостол Павел, и затемнявшая взор чешуя спала с их глаз. Свет пробился в их темные души, они обратились ко Христу от их грехов. Тогда они пошли по всей Ахайе, свидетельствуя о Христе. Многие и многие приняли Иисуса Христа, и теперь Павел говорит к ним, ко всем святым во всей Ахайе. Как это чудесно, друзья! Прочитаем второй стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это, видите, слушатели, это было обычное приветствие в то время, употребляемое и апостолом Павлом в большинстве его посланий. Мы уже говорили об этом. Теперь переходим к третьему стиху. Слушайте, что написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». В первых двух стихах мы прошли вступление. Теперь мы имеем Божье утешение для жизненных планов верующего человека. Чудно быть, друзья, чудно быть в воле Божьей. Это наилучшее, что вы можете иметь сегодня. Вы можете занимать высочайшее мирское положение. Но если вы не в воле Божьей, тогда это для вас наихудшее место, какое вы только можете иметь. Для вас лучше было бы занимать самое низкое общественное положение, но находиться в воле Божьей. Это несравненно лучше. Мы еще раз прочтем этот третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Слава, друзья, слава принадлежит только Богу. Друзья, как вы прославляете Его? Давид говорит: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Псалом 33, 2 стих. Да, мы должны вместе с Давидом, друзья, благословлять Господа во всякое время. Это, конечно, очень трудно. Очень трудно. Почему? Потому что мы очень часто заняты. Мы забываем об этом. У нас свои проблемы. Но мы должны научиться благословлять Господа, благословлять Его всегда, во всякое время. Как это чудесно, друзья! Мы также призваны славить Бога. Павел говорит: «Благословен Бог, Он есть Отец». Это Его положение в Троице. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Отец вечный и Сын вечный также. Благословен Бог. И вот теперь апостол называет его Отцом милосердия. Мне очень нравится это выражение, друзья. Я не знаю, как вам. Мне очень нравится. Он является Отцом милосердия. Не Отцом строгим каким-то, которому нельзя никогда подойти. Нет, друзья. Он является Отцом милосердия. Я здесь хочу остановиться на трех словах: любовь, милость и благость. Я говорил уже о любви. Бог любит нас. Его любовь непостижима, вечна. Но Он спасает нас не любовью. Писание говорит: благодатью вы спасены. Что же такое благодать? Мы называем ее незаслуженной милостью, друзья. Благодать и есть незаслуженная милость. Благодать исходит от Господа. Это значит, что Бог спасает нас не на основаниях наших каких-то заслуг, которых у нас нет. Нет, друзья, но Он нас по Своей благодатью спасает. Он спасает нас Своей милостью, друзья. Но Он также есть Бог милосердия. Бог милосердия и милости. Что такое милость, слушатели? Думали ли вы об этом? Милость означает, что Бог так полюбил вас и меня, что приготовил вам Спасителя. Он не может спасти вас каким-то другим путем. Все, что вы имеете сегодня, вы имеете это по милости Божьей. Если вы нуждаетесь в милости, вам нужно идти к тому, кто есть Отец милости. Он также есть Бог всякого утешения. Если вы нуждаетесь в помощи, идите к Нему. Нет другого, друзья, нет другого на земле утешителя. Только Он, Господь Бог, Своим Святым Духом утешает нас. В первых семи главах второго послания Коринфянам говорится о милости, о утешении Божьем. Когда вы страдаете, но ищете Бога утешения, Он утешает вас. Он может утешить вас и тогда, когда вы лишились самого дорогого вам человека в вашей жизни. Когда вы страдаете, и у вас нет работы. Когда вы страдаете, и у вас нет кому обратиться. Когда вы страдаете, и у вас нет пищи. Когда вы болеете, Он может утешить. Он Своим Духом утешает нас, друзья. Итак, друзья, наше время ушло. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Писания в это же время на этой же волне. Мы можем встретиться в 18 часов 40 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр. Я остаюсь здесь, с этой стороны эфира, желаю вам самого-самого прекрасного. До свидания, друзья!